Это саундтрек, музыка, кино. Час в час. Часовая программа в час ночи. Ведущий Сергей Бунтман, звукорежиссер Сергей Игнатов. Апокалипсис. Фильм Мела Гибсона. Великая цивилизация, прежде чем быть разрушенной извне, разрушает себя изнутри. Речь идет о цивилизации майя, как сказано. И разговаривает в фильме на языке майя, но не тех майя, что жили когда-то на Юкатане, в нынешней Гватемале, Мексике и окрестностях, а тех, что ныне живут почти там же, где предки. «Почти там, да не там. Говорят так, да не так». И вообще фильм Гибсона, если следовать за просвещенными критиками, можно было бы отправить в одноименную рубрику «Все не так». Но об этом позже и по ходу дела. А пока только отметим, что музыку «Апокалипсиса» написал Джеймс Хорнер, композитор знаменитый, столь плодовитый в кино, что опережает его, пожалуй, только Джон Уильямс. Достаточно сказать, что Хорнер написал музыку к «Отважному сердцу» Гибсона и с Гибсоном, а помимо этого и к «Титанику», не песню, конечно, «Играм разума», «Маске Зорро» и другому Зорро, «Врагу у ворот», «Трои», «Джуманджи», «Играм патриотов», «Имени Розы», конечно, «Команда», «Красной жаре» и редчайший случай к спилберговской части «Удивительных историй», в том смысле редчайший, что Спилберг без Уильямса. Ладно. Не будем перечислять все фильмы Хорнера. Понятно, что мастер он музыки на все времена и на все народы. Хочешь Трою, хочешь Майи, обращаемся к Джеймсу Хорнеру. И на фоне Хорнера мы идем в прекрасный дикий лес охотиться на тапира. Нас ведут на охоту вождь Каменное Небо и его сын Лапа Ягуара. Несчастного тапира загнали в ловушку. Чека, то есть кость, вылетает, а тапира с силой протыкают колья. Эта ловушка еще разок сработает. Делят туши ребята, веселятся, здоровый мужской первобытный юмор. Кому сердце? Ну, конечно, отважному сердцу. Сердце, запомните, это тоже сыграет. Кому уши, а кому и топирье причиндалы, чтобы зачал тупой конец детей, как требует теща. Здоровый мужской первобытный юмор. Но встречается иное племя. Его кто-то согнал с места, а земли разорил. «Это страх», — скажет Каменное Небо. Они гниют от страха изнутри, и тебя заразили лапа ягуара. Лапа ягуара будет бороться со страхом. А здоровые шутки продолжаются в деревне. Мирный досуг, едят тапира, пытаются зачать детей, а лапа ягуара счастлив, жена, маленький сын и еще один в животе у жены. И, конечно, сказитель у костра. Это, пожалуй, одна из лучших и совсем не киношных сцен фильма. Однорукий старик рассказывает простую легенду, как человек просил у животных, у кого силы, у кого хитрости, у кого ловкости. Но потом сова увидела в человеке дыру, потому что человек, обладая всем, не насытится никогда, пока мир не скажет ему: «Меня нет, и мне нечего дать тебе». Апокалипсис. Очень простая сцена. А ведь спецэффектов в фильме так много, что список ответственных за постпродакшн занимает 9 страниц из 12, отведенных IMDb, это сайт киношный, на перечисление всех, кто вообще участвовал в работе. Лапа ягуара видит сон. Рыбак из соседнего племени, тот, которого они встретили когда-то, стоит в ужасе и держит в руке свои внутренности. Кричит лапе ягуара: «Беги!» А какой-то оскаленный пес все лает и лает. Пробуждение тревожно. На деревню напали. Надвигается чужая сила. Это страшные, мощные воины. Их вождь — волк. Украшен и золотом, но еще и человеческими черепами. Идет резня, идет сопротивление. Снято это бодро, сильно, жестоко. У Гибсона вообще всегда так: бодро, сильно и жестоко. Первое сомнение, правда. Отставь шотландцев с англичанами, и будет отважное сердце. Тут и отец, что погибает на глазах у сына, спокойно призвав не бояться, будто папа Иоанн Павел II. Но есть у Гибсона схема, и это опасно. Thank you. ягуар успевает спрятать в яме беременную жену и сына, в глубокой яме, в каменном мешке. Вся музыка Джеймса Хорнера сделана как протяжные звуки, в которые попадают какие-то вкрапления и флейты кены, вот такое, как у индейцев Южной и Центральной Америки. Попадают протяжные струнные, и есть, конечно, вокалист. Вокалист проходит через весь фильм с разными настроениями. И здесь мы в первый раз видим горы трупов на поляне пока что. Мужчины в основном связаны и попадают в плен. Кое-какие женщины тоже. Окажется, что с разными целями. Жестокости пленников ведут. Привал, оставшиеся дети из разных племен, кстати говоря, уходят в лес. Пойдем с нами. Привал и для воинов, и для пленников. У волка тоже есть сын. Такая вот зеркальность, как в «Отважном сердце», вы помните. Там Уоллес и младший Уоллес, английский король Эдуард I и его сын Эдуард II. Ну да ладно. Сын волка, Скалорез, сражался и был ранен. Отец гордится им. Теперь тот может постоять среди воинов, и волк дарит Скалорезу свой кинжал. Пленники на привале все думают и тихо говорят о женах, о погибших, о богах, о духах, о загробном мире. И появляется слово «ад», как не очень уместное в этой системе мироздания. Если есть ад, то должен быть грех, и все это не очень связывается воедино. Верим только тому, что лапа ягуара говорит «не надо дождя». Конечно, понятно, ливень утопит в яме, откуда не вылезти, жену и сына. дороге много всего происходит. Одного из пленников убивают, они страшно мучаются, идут по горам, идут по дорогам, выходят из леса. А тут еще пророчество. Зараженная оспой девочка пугает человеком-ягуаром, человеком, что приведет ягуара. Он погубит этот мир, и человек этот уже среди нас. Красивый фильм, не оторваться. Действие стремительно. И все-таки странно, экзотично и точно. И говорят вроде бы на том языке, на языке юкатеков майя. Как у того же Гибсона, «Страсти Господни» шли по латыни и по арамейски. Те из историков и археологов, кто был возмущен бесчисленными несуразностями и анахронизмами, как раз и говорят, что Гибсона подвело желание правды языка. Говорили бы все по-английски, простилось бы то, что мы с вами увидим и услышим несколько позже. А пленники все идут и идут. Ведут пленников в каменный город. По дороге какие-то измученные люди добывают камень как раз для города. И тут все становится каким-то антиутопичным. Ну здорово, меняются лица, украшения, одежда, раскраска, татуировки, пирсинг, простите. Чем ближе к столице, тем утонченнее, упадочней становится жизнь. Какие-то матроны разъезжают на носилках. Огромные предместья, толпы, невольничий рынок. Там, кстати, продают женщин, разлучая их с мужчинами. А вдали пирамиды. Пленников с песнями и причитаниями окрашивают в синий цвет. Тут становится понятно, что впереди какой-то страшный ритуал. И чем дальше, тем страшнее, тем понятнее становится пленникам, куда их ведут. С пирамиды под крики толпы скатываются отрубленные головы. У подножия пирамиды их ловят, натыкают на копья. А чуть поотдаль сваленные в кучу обезглавленные синие тела. Пленники идут через расписанный ужасными рисунками туннель, поднимаются по лесам на пирамиду, а там наверху все местное упадочное духовное начальство. Жрецы, юродивые, бесноватые карлики, толстые мальчики и томные девицы. Какая-то гиперреальность ужаса. Жрец произносит ключевые, обычные, намеренно обычные, всем нам известные слова о величии народа, о котором кто-то говорит, что народ, мол, загнивает, а народ силен, он угоден богам и великому солнцу Кукулькану, которому и приносятся в жертву человеческие сердца. Сердца приносятся в жертву с какой-то неотвратимостью, их вырывают еще живые, жарят прямо здесь, а потом несчастной еще живой жертве отрубают голову. Просят Кукулькана избавить от болезней и от засухи. Кукулькан должен даровать дождь, тот самый дождь, который так не нужен лапе ягуара, ведь он погубит его семью. Приносятся люди в жертву и доходят очередь до лапы ягуара, но тут... Но тут становится немного темнее, потом еще темнее, совсем темно. На солнечный слепящий диск надвигается тень.